Глава 18. Бейли снимает маску. Нори пришлось ухаживать за раненым Бейли. Положение его было довольно серьезно. Его мучили головные боли, временами он бредил. Первые ночи Нора не отходила от него. «Ну как?» — при каждой встрече спрашивал я Нору с тайной надеждой, что Бейли не выживет. «Все в том же положении», — отвечала Нора и, видя мое разочарование, смущенно говорила. «Вы, вероятно, упрекаете меня в слабоволии, но это сильнее меня. Я уже говорила вам, я не могу». «А как его настроение?» «Сегодня утром мистер Бейли пришел в себя и сказал, я набил себе порядочную шишку, но у моих врагов шишка будет, наверное, побольше». Бейли был прав. Показательный взрыв произвел огромные опустошения. На тысячи километров к западу, куда была направлена главная сила взрыва, страна представляла печальное зрелище. Как будто гигантская бритва прошлась по земному шару, сбрив начисто вековые леса, селения, города. Реки вышли из берегов, и наводнения доканчивали дело бури. Кто не погиб от ветра, тот нашел смерть в волнах. Трупы людей и животных были раскиданы повсюду. Целые дома заносило на вершину гор или в озера, иногда за сотни километров. Полоса между 60-ми и 70-ми градусами северной широты особенно пострадала. По счастью, для наиболее густонаселенных мест Европейской части СССР и Западной Европы очаг воздушного взрыва находился далеко. Уральский горный хребет также несколько задержал ураган. Уфа, Свердловск, Пермь и другие города, лежащие недалеко от Уральского хребта, пострадали меньше Поволжья. На Урале ветер сделал как бы огромный прыжок и обрушился всей массой на Самару, Нижний Новгород, Вологду и дальше Москву, Ригу, Варшаву. Польша, Германия, север Франции и Англия имели такой вид, как будто здесь произошло сильнейшее землетрясение. Далее вихрь пронесся по Атлантическому океану, потопив там множество судов, перекинулся на восточные берега Северной Америки и, произведя в Канаде и Соединенных Штатах огромные разрушения, помчался через Тихий океан к берегам Японии, обогнув таким образом весь земной шар. Пролетев пустынями Азии, ветер сделал полный круг. В одну бурную ночь наша гора тряслась, как в лихорадке, под напором восточного ветра. Так, все более замедляясь, вихрь 4 раза обошел вокруг земного шара. Его периодические порывы продолжали ощущаться еще долгое время. Урок был дан хороший. Весь мир содрогнулся от ужаса. Сказка о преступлении большевиков, готовившихся удушить мир, рассеялась. Имя Бейли было у всех на устах после того, как он сам дал радиотелеграмму всем, призывавшую признать его власть и сложить оружие. В наиболее пострадавших государствах царила паника. Печать требовала перемирия, предлагая сейчас же начать с мистером Бейли переговоры о соглашении. И только Советский Союз объявил, что не сложит оружие до тех пор, пока враг не будет побежден. Это решение вызвало взрыв возмущения в печати Германии, Англии, Франции и Соединенных Штатов. Если СССР упирается, то европейские державы и Америка могут заключить мир с мистером Бейли и через голову СССР. Если же СССР будет противиться этому, то против него вооружится весь мир. И действительно, скоро от имени правительств Германии, Франции, Англии и Соединенных Штатов Америки мистеру Бейли была прислана радиотелеграмма, предлагающая ему изложить условия мира. Бейли не заставил себя долго ждать. Он ультимативно выставил три пункта. Первое. Повсеместное установление диктатуры крупного капитала. Второе. Физическое истребление коммунистов. Третье. Монополия продажи воздуха остается за мистером Бейли как гарантия, обеспечивающая незыблемость устанавливаемой им политической системы. Наконец-то Бейли открыл свое настоящее лицо. Я до сих пор сомневаюсь, действительно ли он занимался внешторгом с Марсом. Но земные его цели стали мне вполне понятны, когда я узнал об ультиматуме. Бейли преследовал социально-политические задачи. Он хотел на вечные времена закрепостить рабочий класс, предоставляя ему возможность работать за право дышать. Дышать в буквальном смысле слова. Буржуазные правительства нашли условия мистера Бейли более чем приемлемыми для себя. Но в рабочих массах этот ультиматум вызвал живейший протест. Однако с рабочими капиталисты надеялись быстро справиться. «Кто против нас, тот останется без воздуха», — лаконически отвечали защитники соглашения с Бейли. Мир стоял перед новым ужаснейшим кровопролитием. Впрочем, реакционная печать уже через два дня после ультиматума цинично заявляла, что на этот раз революция, если рабочие захотят поднять ее, будет совершенно бескровной, намекая на то, что классовый враг попросту будет удушен. Я сообщил эти новости Норе. Она выслушала их молча, только губы ее дрогнули. «Так дальше продолжаться не может», — сказала она, помолчав. «Я должна сегодня же переговорить с отцом. Приходите в полночь на нашу площадку. Я расскажу вам все, что узнаю от него». Вечером ко мне зашел мистер Люк. Он был необычно мрачен. Вопреки обыкновению, он не предложил мне играть в шахматы. Угрюмо бродя по комнате, он выкрикивал время от времени крепчайшие проклятия. «Вы не в духе, мистер Люк?» — спросил я его. «Будешь не в духе», — буркнул он. «Пусть дьяволы разорвут требуху мистера Бейли и всех ваших товарищей». «В чем дело, мистер Люк?» Люк расставил широко ноги, скрестив руки на груди, и трагическим тоном ответил. «Дело в том, что в городке нет больше ни капли джина». «Как?» — воскликнул я с удивлением. «Неужели запасы городка истощаются?» «Истощились!» — мрачно огрызнулся Люк. «Нет джина, а скоро нечего будет и есть, кроме мороженого мяса». Он помолчал и, махнув рукой, продолжал. «Эх, ну что скрывать? Вы все равно не уйдете из этой мышеловки. Нам доставлялись запасы со стороны, на аэропланах. Мистер Бейли все время поддерживал связь с внешним миром. При всем его богатстве ему одному не удалось бы соорудить и поддерживать такое предприятие. Мистер Бейли не один, у него много союзников, и они все время поддерживали его, пополняли наши запасы. Но теперь мы в блокаде. Ваши летчики, и бури их не берут, установили такой кордон, что ворона не пролетит, а не то что аэроплан. Мы отправили нашим союзникам в Англию уже три отчаянные телеграммы и получаем все тот же ответ. Нет возможности. Потерпите. Скоро будет заключен мир. Потерпите, сердито закончил Люк. Им хорошо там терпеть. А каково мне тут? То, что сказал мистер Люк, было для меня откровением. В одном отношении Бейли оказался сильнее, чем я думал раньше. Он не был, оказывается, борцом-одиночкой. Он стоял во главе заговора капиталистов. Быть может, силы всего международного капитала поддерживали Бейли. Продавец воздуха — это только ловкий маневр, чтобы среди рабочих и население не возбудить гнева против всех капиталистов. Дело было поставлено так, как будто один маньяк или злодей завладел воздухом, а капиталисты лишь принуждены принять его условия. С другой стороны, положение самого Бейли и его городка, как я узнал от Люка, было почти катастрофическим. А если капитулирует городок, то и весь заговор сорвется. Этого не знали рабочие, не знало и правительство СССР. Недаром иностранные государства так спешат заключить мир с мистером Бейли. Наступают решительные дни. Теперь все средства хороши, и если Нора не имеет сил прикончить мистера Бейли, то это сделаю я. Новости, сообщенные мне Люком, были так важны, что я решил вознаградить его и вытащил из-под кровати припасенную мною за неделю до этого бутылку джина. Мистер Люк, увидев заветную бутылку, издал рычащий звук и набросился на нее, как зверь на добычу. Он начал пить прямо из бутылки и оторвался не раньше, чем высосал половину. Потом он вытер губы, любовно закупорил бутылку, опустил в карман и, поблагодарив меня, ушел.